Доброго дня, дорогие наши радиослушатели. Эфир продолжает передача «Время молодых», передача о насущных вопросах моего молодого поколения. Я ее ведущая Мария Хмелинина, и сегодня мы будем общаться с нашей гостьей Анастасией Белецкой, студенткой Свердловского педагогического колледжа по специальности педагог начальных классов. Здравствуй, Настя.
Здравствуйте, Маша.
Сегодня мы с тобой поговорим о проекте «Диалог на равных», в котором ты недавно участвовала, ну и также в целом порассуждаем о педагогике, о молодежи, конечно же, поговорим. И вот давай, наверное, начнем наш разговор со знакомства. Знакомство с тобой. Расскажи, пожалуйста, немножко о себе, чем ты занимаешься, чем увлекаешься и, собственно, откуда ты?
Я сама из Пермского края, города Губахи. Я там родилась и жила 16 лет. Занималась сферой медиа. Это заключалось в съемке видео, в каких-то фотографиях, частых посещениях мероприятий в качестве фотографа. А дальше начала продвигать себя в сфере журналистики. Это тоже получилось очень спонтанно, когда нас отправил Управление образования города на мероприятие по арт-журналистике. Мы вообще сами не знали, что это такое и к чему это нас приведет. Но в итоге вот привело к тому, что сейчас можно сказать, что я аккредитованный журналист. Помимо этого всего, я занимаюсь в РДШ по направлению информационно-медийное.
РДШ — это Российское движение школьников.
Да. Все верно.
То есть очень активный молодой человек ты у нас.
Да.
Настя, ну вот, конечно, хочется поговорить о твоем недавнем участии в «Диалоге на равных». «Диалог на равных» — это такой федеральный проект, в котором ведется разговор с молодыми людьми о разных сферах деятельности. Вот ты как раз рассуждала о педагогике и о журналистике. Вот расскажи, пожалуйста, об этом участии, о чем ты делилась с ребятами, с какими ребятами и вообще, что тебе это самой дало?
Мы общались с ребятами, студентами наших колледжей Губахи. Разговаривали о теме вообще педагогики, что это такое и для чего она нам нужна, и как ее можно совместить со сферой журналистики. В ходе диалога мы очень часто сравнивали педагогику и журналистику, плавно переходили от одной профессии к другой, и у нас получился очень теплый такой душевный разговор. Ребята задавали свои вопросы. Педагоги задавали свои вопросы, было очень интересно отвечать на них и, наверное, выслушать немножечко мнение ребят, что они думают насчет этого.
А вообще, как тебе кажется, для чего нужен этот проект «Диалог на равных»?
Мне кажется, для того, чтобы каждый смог почувствовать себя простым человеком. То есть мы привыкли видеть, вот знаменитый человек, к нему нельзя подойти, там возле него охрана, а здесь получается наоборот, что он к вам пришел, вы можете задать ему любой вопрос, он вам ответит без всякой охраны, вам не нужно будет прорываться, вот вы его видите, вы можете с ним сфотографироваться, вы можете задать ему интересующие вопросы и вообще поговорить о чем-нибудь.
То есть это такая среда, где можно свободно пообщаться, задать вопросы, которые, может быть, давно волновали, но не знал, да, как их адресовать-то все-таки человеку. Настя, вот мне хочется немножечко спросить про твой город Губаха. Расскажи вообще немножко о нем. Какой он? Я так полагаю, что маленький.
Да, это намного меньше, чем город Екатеринбург. Так скажем, это такой маленький провинциальный городок. Но там люди очень открытые, они всегда готовы поддержать любую твою удачную, может быть, неудачную идею, неудачную направить в какое-то правильное русло и именно сделать какой-то проект командой. То есть ты не будешь сидеть и думать одна, что мне делать, как мне быть. Они всегда помогут, они всегда придут тебе на помощь, они будут готовы работать с тобой сутками.
То есть, несмотря на то, что городок маленький, возможности для молодежи там есть.
Да.
А вообще какая там молодежь? Вот как бы ты ее описала?
Молодежь там самая лучшая. Она креативная, позитивная и всегда готова наверное, на разные встречи, мероприятия. Она быстрая на подъем и очень мобильная. Еще она очень классно монтирует всякие ролики, делает классные фотографии. Вот. К такой молодежи нужно стремиться.
Угу. Вот хочу отметить, что не в каждом провинциальном городе такая активная молодежь. Часто мы, наоборот, встречаем такую ситуацию, что молодежь не знает, куда себя деть, чем заняться, где найти свое место. Вот очень здорово, что у вас все-таки есть такая работа с молодыми людьми. Ну вот молодые ребята, с которыми ты общалась в Губахе, на, может быть, вот этом вот общении, диалог на равных, или, может быть, в целом, приезжая в свой родной город, вот как ты видишь, так же ли они горят, занимаются чем-то и готовы развивать свое дело, несмотря на то, что они не в большом городе находятся?
Ну вот я недавно была на дистанционном обучении, я встречалась с ребятами, их энтузиазм не угасает. Они, наоборот, еще что-то придумали, и я сижу, думаю, ребят, я вам помогу. Вот. Мне кажется, если они хотят, они будут делать.
Ой, это вот это важная фраза: если хочешь, будешь делать, а если не хочешь, будешь находить отговорки.
Да,
есть такая фраза. Настя, может быть, ты замечала, есть какие-то общие черты в современной молодежи, вот которые ее прям отличают? Вот отличают нынешнее молодое поколение.
Мне кажется, в первую очередь нынешнее молодое поколение отличают то, что они очень хорошо занимаются сферой социальных сетей.
Да.
Они очень хорошо в ней ориентируются. И им, наверное, в какой-то степени проще послушать, увидеть что-то там, чем встретиться вживую. Но вот я человек, который привык к живому общению. Я не могу без него. Когда у нас был дистант, я сижу, смотрю, ну да, как бы интересно, но это не то.
Да.
Ты не видишь полностью всю картину. А может быть, сейчас нынешней молодежи так проще, но они привыкли. Еще, наверное, их отличает то, что все сейчас умеют монтировать в основном. Если мы вернемся на 2 года назад, я тоже не умела монтировать. Но дистант дал себе знать, и мы все научились это делать, и кому надо, тот развивается, наверное, и, может быть, нашел для себя что-то новое.
Угу. То есть сейчас век таких цифровых технологий, которые предполагают, что каждый человек овладевает какими-то навыками, да, и вот сейчас это навыки там, монтажа, владение соцсетями, наверное, сейчас большинство молодых людей умеют это делать. Но, опять же, вот ты отметила, что тебе нравится живое общение, и ты без этого не можешь. Вообще, вот что касается дистанта, скажи, пожалуйста, как ты к нему относишься? Я просто помню тоже свой период дистанционного обучения, и мне он давался тяжело. Несмотря на то, что я могла себя дисциплинировать и вот направить все-таки на внимание на лекцию, мне было некомфортно. Вот что я не вижу вокруг себя студентов, не вижу вживую преподавателя, нет вот этой вот студенческой атмосферы. Тебе как дается дистант?
Мне дается очень сложно, и именно период дистанционки вылетел у меня, наверное, вообще из жизни, потому что в тот момент я заканчивала музыкалку по специальности скрипка и гитара, у меня были выпускные экзамены, это было что-то с чем-то, мне надо было записывать все произведения в Zoom'е, записывать видео, все это отсылать, отправлять, монтировать, ни в коем случае там ничего нельзя было. Потом у меня вокал преподавался тоже дистанционно, соответственно, когда начинается распевка, педагог играет одну ноту, она к тебе доходит через 2 секунды. То есть такое вот маленькое, наверное, отставание, вот. И тут параллельно мне надо было ориентироваться еще и на школу. Мне нужно учиться, все-таки 8-й класс был, так скажем, таким подготовительным этапом к 9-му. И вот мне, честно говоря, не очень сильно нравится. И когда нам сейчас тоже сказали о том, что мы будем месяц, может, меньше месяца, мы 3 недели вроде бы сидели, но это было что-то с чем-то, честно. у меня появляется желание переключиться на какое-то другое дело и вообще не слушать ничего, но ты понимаешь, заставляешь себя, что тебе это надо, ты должен писать, но это очень сложно.
Да, вот это ладно еще, когда у студентов есть мотивация, самомотивация к учебе, а представляешь, вот ребята, у которых нет этой мотивации, и они только благодаря там студенческой атмосфере могут учиться, тут они вообще выпадают из этой учебы. Настя, вот мы уже сказали, что ты учишься на педагога. Расскажи, пожалуйста, что для тебя педагогика вообще в целом и как ты вообще пришла в эту сферу?
Ну, я хотела этим заниматься, наверное, с класса четвертого, потому что для меня был примером мой первый учитель, Алевтина Геннадьевна. Она, наверное, является образцом для подражания именно педагогом с большой буквы, которая может в нужный момент показать тебе, что ты можешь развиваться в этой сфере, она тебя всегда поддержит. Если что-то не так, она поправит, но сделает это намного, наверное, корректнее, чем сейчас мои, допустим, друзья. Ты не замечаешь, ты не обижаешься на эту корректировку, а наоборот стараешься замотивировать себя на то, чтобы исправить что-то. А дальше окончательное решение я, наверное, приняла уже в классе восьмом, в конце восьмого класса, и вот теперь я здесь.
И вот теперь ты учишься на педагога. Знаешь, ты интересную фразу сказала, что первым таким примером для тебя стал твой учитель. И вообще я хочу отметить, что учитель, наверное, все же большую роль играет в становлении молодых людей, в их взрослении. Вообще сейчас есть такая тенденция, и мне кажется, она не очень хорошая, когда учителя, они просто выполняют функцию образовательную, то есть вот они просто выдают знания, да, а дальше принимают их уже или не принимают их студенты или дети, школьники, это уже никого не волнует. И мне кажется, что это такая очень неправильная позиция, потому что учителя, они все-таки больше, чем просто носители информации, они все-таки выстраивают какие-то взаимоотношения с людьми. Вот как тебе кажется, каким должен быть учитель? Должен ли он выстраивать личные взаимоотношения?
Мне кажется, это все должно быть совмещено, потому что надо понимать ребенка. Иногда нужно уделить ему чуть больше внимания, чем ты уделяешь, ну, вот всем остальным. Кому-то нужно, допустим, сегодня выговориться, потому что ребенок пришел без настроения. У всех бывает, все мы люди, и где-то там, допустим, что-то подскользнулся, упал, уже все, уже настроение тоже упало, ты приходишь злой, и у тебя нет мотивации. У тебя нет стремления к получению новых знаний, и мне кажется, в этот момент должен педагог как-то то ли найти подход, может быть, пообщаться, может быть, просто сказать, все будет хорошо. И мне кажется, от этого тоже поднимется настроение. Ну и, конечно же, не забывать об образовательной роли, потому что учитель — это же у нас в первую очередь знания, и нужно преподнести их правильно, чтобы заинтересовать ребенка и в то же время, чтобы ребенок не сказал, я не хочу учиться, мне это надоело. Потому что я сейчас вижу многих ребят, которые говорят, да мы не хотим. А почему вы не хотите? Да, у нас там педагог, но она вообще никак не рассказывает. То есть она, может быть, не рассказывает, может быть, не в той форме она дает информацию, но все-таки надо с ребятами как-то находить общий язык.
Ну, то есть золотая середина должна быть, да, что педагог должен и образовательную функцию свою хорошо выполнять, то есть доносить доступно, интересно до ребят те знания, которыми он владеет, и в то же время, ну, все-таки быть немножко другом для каждого человека, который у него занимается, для каждого ребенка. Что для тебя, наверное, самое сложное в педагогике?
Самым сложным, наверное, является построение взаимоотношений между учителем и ребенком, потому что найти золотую середину — это очень сложно. Ты можешь перегнуть в хорошую сторону, то есть у тебя могут наладиться хорошие отношения с ребенком, но это очень сильно повлияет на его обучение. То есть он будет говорить: «Ой, у меня такой хороший педагог, она мне все простит. Я там не сделаю домашнее задание, все будет нормально». Она скажет: «Ну, ничего страшного, как бы в следующий раз». То есть, наверное, найти золотую середину — это самое сложное в педагогике.
А вообще, как думаешь, строгость, насколько она необходима?
Мне кажется, она должна быть, но ее не должно быть сильно много. Дети просто скажут: «Этот педагог злой, и мы к нему не будем ходить на уроки». У меня были такие случаи, когда ребята говорили: «Мы не пойдем к ней на урок, потому что она злая. Она постоянно повышает голос. Нам это неприятно, мы не привыкли. Мы привыкли, что с нами общаются спокойно». И вот, наверное, тоже найти золотую середину. Это очень сложно, но это возможно.
А сталкивалась ли ты с ситуациями, когда, так скажем, не учитель повышает голос, а ребята, ученики, повышают голос на учителя?
Сталкивалась. И это было очень часто.
Как ты к этому относишься, к этой ситуации? Что делать, может быть, учителю, когда ребята так себя ведут?
Что делать учителю, я, честно, не знаю. Но, наверное, до класса восьмого это смотрелось с моей стороны как бы: «Ну, ребят, это же вам будет сложнее потом как-то с ней выстраивать взаимоотношения дальше». С класса восьмого, когда я уже захотела быть педагогом, я смотрела с точки зрения педагога. То есть мне было ее жалко, потому что я понимала, что в этой ситуации права она, но не дети. Но донести это современным молодым людям вообще никак. То есть они не слышат, они не хотят слышать, они знают свои права, но они не знают свои обязанности. Также педагог, она знает свои права, она знает свои обязанности, она их прекрасно выполняет и иногда даже перевыполняет. И, наверное, нужно как-то уважать друг друга.
Вот да, вот я тоже очень часто замечаю, что молодые люди, ну вот отстаивают свои права и перегибают палку в отстаивании своих прав, потому что должно быть уважение к старшим. Все-таки должна быть вот эта грань, что ты ученик, а есть учитель, и у вас неравные позиции друг с другом. Если ты хочешь что-то донести, да, все-таки нужно это делать в уважительной форме. Настя, вот еще что касается педагогики, мне кажется, это очень-очень непростая сфера, и она не всегда оценена по достоинству, вот как мне кажется, учитывая даже зарплаты учителей.
Согласна.
Как думаешь, что-то можно изменить в этой сфере в ближайшие, может быть, годы в нашей стране? И могут ли сами молодые учителя, и не только, может быть, молодые, как-то повлиять на это?
Это очень сложный вопрос.
Согласна. Но, может быть, у тебя есть какие-то мысли об этом?
Мы знаем, что у педагогов очень много бумажной работы.
Да.
И сейчас я столкнулась с тем, что есть две таблички, совершенно почти одинаковые. Есть код, есть класс и, допустим, возьмем имя, да?
Угу.
И дальше идет точно такая же таблица. Код, класс, имя, но уже добавляется колонка фамилии. Почему нельзя это сделать в одну единую таблицу? Зачем заполнять две? И, наверное, с какой-то стороны нужно немножечко обдумать, прежде чем отправлять это педагогам. И когда ты звонишь и говоришь: «Ну, одинаковые таблички, можно как-то совместить?» И тебе говорят: «Нет». Ты просто, наверное, с какой-то стороны разочаровываешься в своей профессии. И иногда думаешь: а туда ли ты пошел? А педагогом ли ты работаешь? Насчет зарплаты, это тоже очень такой интересный вопрос, потому что когда узнали вообще мои родители, узнали педагоги школы, что я иду именно на педагога, они говорят: «Насть, а ты знаешь, какие там зарплаты?» И это я слышала просто от каждого человека, который узнавал от меня такую информацию. Я говорю: «Какие там зарплаты?» Они говорят: «Так они маленькие». Я говорю: а где большие зарплаты? Мне кажется, что не за зарплатой нужно идти именно в профессию, а за тем, чтобы что-то дать, чему-то научить и, возможно, получить что-то взамен. для меня это, наверное, будет очень сложно идти на нелюбимую работу.
Угу.
Поэтому я пошла в педагогику.
Ну и, наверное, ты получаешь не в виде там финансов эту обратную связь, да, а в виде благодарности детей, если ты хороший педагог, в виде их улыбок, их знаний. Ну, да. Ну вот что касается бумажной работы, которой сегодня нагружают учителей, врачей, другие специальности, вот я согласна, это прям, наверное, такой большой-большой недостаток, который сформировался в нашей системе из-за количества бумажной работы, различных таблиц, отчетов. У педагогов намного меньше возможности уделять там внимание ученикам.
Мы вот, кстати, недавно разбирали ситуацию, что педагогу отправили отчет, его нужно сделать в течение 15 минут, но отправили ему именно на уроке. Что он делает? Он дает какое-то задание детям. Угу. Дети его самостоятельно выполняют в то время, когда он очень быстро отправляет отчет. Соответственно, он не уделяет времени детям, он не дает им нужных знаний, потому что он загружен бумажной работой. И детям зачастую очень не хватает этого вот внимания именно от педагога, потому что дома это не то. Он хочет, чтобы его выслушал кто-то посторонний, а здесь не получается. Ты хочешь, но ты не можешь уделить всем внимание.
Угу. Вот это грустная ситуация одновременно. Хочется как-то, да, со стороны педагога что-то сделать для ребенка, да, но у него нету этой возможности. Эх, надеюсь, что это как-то можно изменить. Настя, ты уже сказала, что участвуешь в российском движении школьников. Если честно, я знаю о нем довольно мало. Вот расскажи, пожалуйста, в чем оно заключается и что делаешь в нем ты?
Ну, я могу рассказать только, как я там работала, потому что сейчас у меня очень такая сложная ситуация. Как бы вроде бы я там, но вроде бы не там. А вообще, это объединение ребят, тех ребят, которые что-то хотят сделать, что-то хотят изменить и где-то поучаствовать, может быть, в каких-то мероприятиях, может быть, сами что-то хотят реализовать. Это все туда, это все в РДШ, Российское движение школьников. Вообще, оно дает очень большие возможности. Я скажу на своем примере, что вступила я туда недавно, года два назад. Инициатором этого был мальчик, который пришел к нам в школу и рассказывал о том, что РДШ — это классно, круто, приходите, вступайте. Ну, мы как бы так, ну, вступим, что посмотрим, что дальше будет. Вот, мы прошли регистрацию на сайте, потом как-то, ну, месяца два нас с этой темой вообще не касались мы ее. И потом я познакомилась с ребятами из Перми в художественном центре «Росток». Они тоже состоят в российском движении школьников в информационно-медийных направлениях. Они работают в школах, у них есть свои медиа-центры. Они их возглавляют, руководят, что-то создают классное, креативное, и вообще вау какое. И потом я думаю, а почему бы нет? Давайте-ка попробуем. И у меня была мечта создать пресс-центр у нас в школе, но, к сожалению, у меня не получилось это реализовать. Но в этом году, когда я поступила сюда в СОПК, в Свердловский областной педагогический колледж, мне позвонили из нашей школы и сказали: «Настя, твоя мечта осуществилась, мы открыли пресс-центр». Вот. В этом году, в конце мая, вроде бы числа 29-30, мы от Российского движения школьников ездили на мероприятие, посвященное большой перемене.
Угу.
Там вроде бы первый слет был, что-то такое.
Большая перемена — это тоже такой конкурс для молодых ребят.
Да.
Ага.
Но он идет как бы и при поддержке Российского движения школьников. Вот, мы ездили туда, у нас мы встречали 1 июня уже со всеми ребятами, с участниками большой перемены. Это было классно, круто, но, как бы, к сожалению, у меня не получилось именно с ними встречать, потому что я уехала работать в пресс-центр. Тоже, кстати, от Российского движения школьников в Москве проходил тогда спортфест.
Угу.
Вот, и я так с одной делегацией переместилась маленечко в другую уже и работала с ребятами из Московской области.
Слушай, ну очень интересно. И классно, что ты нашла эти возможности. Мне всегда хочется донести до ребят, до молодого поколения, что если они действительно хотят что-то делать, то все возможно. Им просто нужно там сделать какие-то шаги в направлении там своей мечты, своих целей, и возможности они появятся. Было бы желание. Наша передача подходит к концу. Мне хочется задать последний вопрос тебе, Настя. Что можешь пожелать молодым ребятам, которые, ну, может быть, тоже находятся где-то сейчас в небольших городах, где не так много возможностей, как, например, там в Москве, в Петербурге или даже в Екатеринбурге. Может быть, не так много есть каких-то молодежных движений, и вот они еще пока не знают, где себя найти, применить, в чем развиваться. Вот что ты можешь им пожелать?
Нужно выбирать свой путь в зависимости от хобби. Вот я уже недавно сказала в эфире о том, что я не хочу идти на работу с негативными эмоциями, желаниями. Я хочу на нее лететь окрылённая и говорить, что я иду на любимую работу. Поэтому выбирайте свой жизненный путь, связанный с хобби, чтобы это не приносило вам такую огромную усталость, и вы вот действительно дарили радость людям. Насчёт молодых ребят, которые хотят именно что-то сделать, не бойтесь принимать участие в разных мероприятиях. Не бойтесь, идите. В хорошем смысле гребите под собой все, что только можно. Если у вас есть мечта, вы при всем своем желании можете ее осуществить. Главное, чтобы вы этого хотели. Не нужно говорить: вот, у меня не получается, потому что у меня нет команды. Значит, ты не собрал команду, собираешь команду, а ребята такие действительно найдутся, которые смогут тебя поддержать, они смогут тебе чем-то помочь, и педагоги, и руководители всегда открыты для того, чтобы у ребят реализовывались их мечты. Поэтому стремитесь, делайте и мечтайте.
Все получится.
Мечтайте, у вас все получится.
Я со своей стороны тоже хочу пожелать тебе успехов в твоей учебе, в твоей профессии, в твоих активностях. Здорово, что их так много. И хочу напомнить, что сегодня у нас в гостях Анастасия Белецкая, студентка Свердловского педагогического колледжа города Екатеринбурга по специальности педагог начальных классов, вместе с тем журналист, активный деятель. Спасибо, Настя.
Спасибо.